конечно, очень обидно, что именно на такой теме, как сегодня, получился у нас вот такая получилась фашла, и что-то произошло. Это как будто просто вот сатан хочет, чтобы этот урок не состоялся, а я все-таки очень хочу, чтобы он состоялся, и я считаю, что это один из основных уроков нашей серии, потому что духовная координата семьи, мне кажется, это очень-очень-очень важная вещь. И как сделать так, чтобы дети, наши дети, в духовных своих притязаниях, в духовных своих поисках, в духовных своих путях, чтобы они шли, даже я не скажу за нами, чтобы они шли в рамках иудаизма, чтобы они старались быть хорошими евреями, чтобы мы сумели сделать так, чтобы наши дети в перспективе знали, что такое жизнь по Торе, что такое еврейская семья, что такое еврейское слово, что такое мицвот, что такое взгляд Всевышнего, что такое шхина, почувствовали это, услышали, чтобы они строили свои семьи по нашим законам. И очень хочется, и к большому сожалению, в настоящее время мы видим, что даже в очень хороших семьях, с очень хорошими, праведными родителями, получается так, вот тут уже написано опять, звука нет, я не знаю, что это такое.
Мы слышим, видно, а тот, кто написал, ему хуже слышно, но звук вообще есть.
Получается так, что во многих семьях те идеалы, которые нас привлекли, которые вели нас по дороге нашей тшувы, получается так, что детей эти идеалы не привлекают. И во многих семьях дети, наше будущее, наше счастье, наша старость, наше ощущение того, что мы сделали что-то в жизни, это первое, что человек делает в жизни, он оставляет в этом мире детей, он оставляет ангелов, он оставляет положительную энергию, которая приходит в мир с нашими детьми. И вдруг, значит, получается так, что это все рушится. И какие бы ни были родители успешные на работе, в Торе, в духовности, в своих путях, родители чувствуют страшную пустоту. Они не сумели передать детям то главное, что составило суть их жизни. Что же это происходит? И как этому воспрепятствовать? И как это остановить? Это, мне кажется, очень-очень важные вопросы, которые волнуют сейчас многих родителей. Которые волнуют не только родителей. Наш весь еврейский мир очень взволнован тем, что много, слава Богу, болей тшува. Люди, далекие от Торы, приходят в наш мир. А дети, которые выросли уже в религиозных семьях, то есть это семьи, в которых родители на каком-то этапе сделали тшуву, или это семьи традиционные, в которых передавалась традиция из поколения в поколение, и вдруг детям это стало неинтересно. Детям это стало, ну, в лучшем случае скучно, а в худшем случае идеологически неприемлемо. И дети разбегаются. И очень успешные люди, которые могут привлечь к Торе многих, и могут красиво рассказать, и могут показать свой путь, и могут заставить людей плакать, смеяться и жить в ощущении Торы, они не могут только одного. Они не могут передать это ощущение своим собственным детям. И, конечно, это ужасно обидно. И, естественно, мы много думали об этом. И много думали, что делать, как быть. И я бы начала с такого момента, я уже не знаю, вот начала, уже много времени прошло, и так жалко этот урок. Есть две важные очень вещи. Есть аллахическое такое начало, и есть психологическая вещь. Аллахическая вещь такая. Значит, есть закон. Если есть две свечи. Извините, если есть одна свеча и есть две обязанности зажечь свечу. То есть есть ханука, персона Ниса, это очень такая важная вещь, это показать всем чудо хануки, это вынести свечу на лестничную площадку, поставить к окну, чтобы все видели, чтобы все загорелись этим чудом хануки. Или зажечь эту свечу у себя дома, где ее никто не видит. У нас нет двух свечей, сделать и то, и другое. У нас есть только одна свеча. Что выбрать? Что выбрать? И наш закон говорит, надо выбирать шабатнюю свечу. Обязанность шабатней свечи. Надо сначала заниматься своим домом, а потом заниматься всем остальным. Это очень важная вещь. Мы, особенно русскоязычные Баалей Тшува, мы готовы заниматься всем миром. Всем миром. Ну, мы привыкли еще оттуда, еще там. Мы помогали, там, я знаю, детям Камбоджи, когда у собственных детей были драные ботинки, и там, я знаю, не такие материальные условия, которые бы позволяли помогать всему миру. Ну, видимо, это как-то вот вошло в нашу там подкорку, в наше сознание. Мы готовы помогать всему миру. Мы готовы, мы любим друзей. Мы любим тех людей, которых мы привлекли к Торе. Мы любим тех, кто с удовольствием нас слушает. И мы этим настолько увлекаемся, что мы предпочитаем, так получается, вот свечу зажечь ханукальную, всем рассказать о чудесах еврейских и так далее, и немножко забыть про свой дом. И это очень-очень тяжело сказывается на нашем доме и на наших детях. Это первое. И второй момент, о котором хотелось бы сказать особо, смотрите, люди не уходят из той жизни, в которой им хорошо. То есть это на любом уровне. Это на физическом уровне. Это на духовном уровне. Люди идут смотреть тот фильм, который им интересно смотреть, а со скучного уходят. Люди идут в тот бассейн, в котором им приятно плавать. А там, где, я знаю, грязная вода или пахнет хлоркой, из того бассейна они уходят. То есть люди находятся там, где им хорошо. Если им хорошо в Торе, в прямом и в переносном смысле, они останутся в Торе. Если им в Торе скучно, занудно, неинтересно, что-то их давит, что-то их вынуждает сидеть в этом мире, они уйдут. Они обязательно уйдут. Что же нам делать? Я вам скажу, что, и вы со мной, конечно, согласитесь, что наши дети – это наш детектор лжи. Наши дети очень хорошо чувствуют, что нам важно, а что, в общем, не настолько важно. То есть самый классический пример – там, скажи, что меня нет дома, все, ребенок получает легитимацию сказать неправду. Да, у нас там, я знаю, болит голова, у нас есть дела, нам сейчас не хочется говорить с этим человеком, ничего страшного, мы перезвоним ему потом и так далее, но у ребенка уже звоночек в голове, можно так сделать, можно. И так во всех телах ребенок очень-очень чувствует, что на самом деле нам важно, а что, в общем, не настолько важно, что, в общем, не настолько для нас серьезно. То есть, если, скажем, вы вышли в машину, вы куда-то собираетесь ехать, и вы попрощались с домашними, и вдруг, боже мой, вы вспоминаете, что... вы забыли прочитать Беркат Амазон. Значит, тихонько-тихонько вы идете домой. И удивленные дети говорят, ой, чего, ты не уехала? А мама говорит, ой, забыла прочитать Беркат Амазон. Тихонько садится, читает Беркат Амазон. Она никого ни в чем не убеждает. Она не говорит, я решила, значит, вот такая я молодец. Я поняла, что я не прочитала Беркат Амазон, поэтому я вернулась, вот смотрите, как я сделала, вот будьте все такие, как я, вот думайте о том, как Аллаха, какое важное дело и так далее. Нет, абсолютно нет. Она просто тихонечко вернулась, тихонечко прочитала, а у детей уже в голове это уже отпечаталось. Это для мамы важно. Мама была усталая, на улице жарко. Она уже положила там, я знаю, все сумки, она уже... И это настолько для нее было важно, что она вернулась. И это жизнь, это наша жизнь. Они воспринимают нас в том качестве, в том состоянии, в котором мы живем на самом деле. Не так, как это хотелось бы нам показать всему обществу, а так, как это на самом деле. Мама и папа могут что-то забыть, могут что-то перепутать, ничего страшного. Но если ребенок чувствует, насколько важно родителям, насколько важны мицвот, насколько важна жизнь по Торе, насколько они убеждены в своей правоте, ребенок это ощущает, он записывает это там на подкорку, у него это ощущение остается. Теперь скажите, пожалуйста, что... Значит, во всех семьях таких правильных людей, правильных, все дети идут за ними? Тоже нет. Почему? И здесь второй вопрос. Родители в силу каких угодно причин. Это может быть какая-то... недостаточное, так сказать, внимание, которое уделяется процессу воспитания. То есть воспитание – это отдельная, серьезная работа. А родители иногда думают, что вот оно само собой все как-то вот... Нет, родители, в общем, должны держать руку на пульсе и смотреть, что хорошо детям. А что скучно? Чем они увлечены? А что вызывает их зевоту или желание убежать к тем подружкам, друзьям, которым не очень-то хочется, чтобы дети уходили? В общем, процесс жизни и воспитания – это, с одной стороны, конечно, личный пример, это 100%, и с другой стороны, это анализ того, что твоему ребенку нужно. Дальше возникает следующий вопрос. А почему же тогда у одних и тех же родителей, да, то есть с одними и теми же педагогическими возможностями, с одной и той же, так сказать, праведностью, неправедностью, почему, получается, одни дети в духовном плане очень устраивающие родителей, а другие дети убегают далеко и, так сказать, ищут себе другие занятия в жизни, которые их не настолько волнуют, и хорошие дела – это на потом, а сейчас можно пойти куда-то с друзьями, там, с подружками, и не в ту компанию, которую очень, так сказать, хотелось бы для своих детей. Как же это получается? А получается это, наверное, так. Ну, кроме того, что, конечно, какой-то есть хутовод, почему-то вот на какого-то ребенка это заслуги отцов действуют, на какого-то другого ребенка в силу его личных там свойств и так далее не действует. Но тут есть еще такой момент. Все наши дети разные. И есть дети, которые легче, скажем так, поддаются воспитанию, их легче уговорить, они покладистые, у них, так сказать, более легкий характер. А есть дети очень такие, их нельзя гладить по шорстке, все у них против шорстки, все у них не так. И особенно в подростковом периоде они очень готовы огрызнуться и готовы не пойти за нами и не поверить. Что же делать? Что же делать бедным родителям? Вот я этого воспитываю, я их воспитываю одинаково, а получается так, что один ребенок вот, да, он ходит со мной в синагогу, ему так это интересно, и он сидит, и мы с ним разбираем там какой-то недельный там лист, дневной лист Торы или недельную главу или что-то, и я чувствую его интерес. А второму ребенку это совершенно неинтересно, и я чувствую, как он уходит, уходит и уходит. Дорогие родители, все дети разные, и мы должны в первую очередь выяснить, что интересно каждому ребенку. И с одним ребенком прыгать через скакалочку, с другим ребенком сидеть играть на гитаре, с третьим ребенком разбирать недельную главу Торы, с четвертым ребенком. То есть мы должны быть приняты каждым нашим ребенком. Когда мы ими будем приняты, когда мы будем для них авторитетом или чем-то просто близким, или папа пошел играть со мной в футбол, мой папа играет со мной в футбол, это же такое счастье, после этого ребенок, он принял папу, с папой ему хорошо, а дальше он уже хорошо воспринимает и папины жизненные ориентиры. Надо очень-очень смотреть на то, какие у нас дети. Каждый ребенок в отдельности, не все вместе. Все вместе можно сделать веселый выезд в зоопарк. Все вместе можно сделать какую-то игру в шаббат или потанцевать в мацей-шаббат под громкую музыку. Все вместе. Но дальше все дети разные, и нужно искать подход к каждому ребенку. Нужно, чтобы каждому ребенку дома было хорошо. Бывает так, что одним детям хорошо, а другие стремятся куда-то уйти, к друзьям, на улицу, в компанию. Даже в школе и то лучше посидеть, чем вот сейчас приду домой и начнется. Там убери, здесь не сделай, здесь выключи музыку, а здесь ты вообще не так. И все это и для ребенка, это для нас это может не серьезно. Для нас серьезно, там, поругался с начальником, это серьезно. Для нас серьезно, там, я знаю, из сервиза там, на 48 персон или там сколько, взял и разбил самую красивую там тарелку. Вот для нас серьезно. А дети очень хорошо понимают, что для нас серьезно и что для нас несерьезно. Очень хорошо чувствуют, очень. Еще есть такой момент, дорогие родители. Мы сами болит шва, иногда мы сами запутываемся в своих собственных ощущениях, приязнях, в своих интересах. И ребенок очень хорошо чувствует, что папа идет в колей или вечерний хеврута по обязанности, а потом потихоньку, когда все засыпают, вот тут папа включает там компьютер, телефон и так далее, и вот тут это могут быть даже самые невинные вещи, которые там папа смотрит КВН там 20-летней давности, или папа смотрит там какой-то, я знаю, детектив там по Агате Кристи, который... Но ребенок чувствует, что папе, да, интересно, а в чем папа зажигает ту самую ханукальную свечу, чтобы, так сказать, объявить себя на внешнем уровне. Он человек религиозный, но внутри ему очень хочется посмотреть Агату Кристи. Я не говорю, что это плохо. Но это должно быть, это не должна быть та тайная папина или мамина жизнь, о которой ребенок догадывается и думает, что это что-то такое вот очень интересное, куда его не пускают. Его засовывают в хейдер, там, в Талмуд Тора, в семинар. А у них, у папы с мамой, или у папы отдельно от мамы, а у мамы отдельно от папы, что, к сожалению, тоже бывает очень часто, не дай бог ни про нас, ни про вас будет сказано, а у них какие-то есть другие интересные вещи. И эти интересные вещи, они очень-очень соблазнительны для того, чтобы их узнать, проверить. На самом деле узнают, проверят, ничего интересного для них не окажется. Потому что то, что сейчас, там, я знаю, смотрят из прошлой жизни папы, мамы, для сегодняшних молодых это уже неинтересно. Но цепочка закрутилась, и дальше уже дети находят в себе на тех же просторах вот этой мировой паутины то, что интересно им, и тут начинается начало большого конца. И это ужасно и ужасно обидно. Так вот, почему же все-таки, почему же в одних семьях, в тех же самых, одни дети, да, вот семья, в которой папа с мамой что-то немножко подзапутались, и у них один ребенок, второй, третий, ой, боже мой, ушли, и школу оставили, и закрутилась другая жизнь. Может быть, эта жизнь в карьерном, в профессиональном смысле, она не такая плохая, но уже, так сказать, приоритета Торы в их будущем уже не будет. Обидно? Обидно. Ну, вот так оно уже пошло. И в той же самой семье есть ребенок, девочка, мальчик, которые пошли садиком и хотят, девочка хочет себе мальчика, который только учит Тору, и мальчик хочет себе девочку скромную и, так сказать, такую цадику по самым-самым высшим стандартам. Как это получается? Почему? Откуда? Это, кроме того, что я сказала, какая-то помощь наших предков или какое-то знание Всевышнего о том, что получится из потомков этой девочки или этого мальчика, но это еще такой момент. Что-то хорошее повлияло на ваших детей. Вы не сумели, вы, к счастью, проиграли. В данной ситуации, к счастью, когда вы сами запутавшиеся, это получается к счастью. И кто-то сумел произвести впечатление на вашего ребенка. Это может быть книга, это может быть учитель в Хейдере, это может быть кто угодно, что угодно. И слава Богу, этого ребенка вытащить и пустить в большую, красивую жизнь по Торе. Не так давно у меня была такая ситуация, там интересная, ребята поженились, слава Богу. Так вот, получилось так, что мама с папой разбежались. И мама забрала большое-большое количество детей, не скажу сколько, чтобы вы не начали думать, о ком речь. И все ушли в другую жизнь. Все ушли в другую жизнь. То есть прожили в религиозной жизни какое-то время. Какой конфликт, на чем он был основан. То есть семья разрушилась из-за духовного конфликта там, внутри мамы. Или духовный конфликт возник на основе того, что мама с папой разбежались. Мне трудно сказать, я не знаю, не мое дело. Но мальчик единственный из всей семьи остался в Торе. То есть папа, да, и мальчик из всех детей многочисленных, он остался в Торе. Он пошел в то учебное заведение, в котором ему смогли по-новому выстроить его душу, которая раскололась на много мелких кусочков. Он любит маму, он любит своих братьев, сестер. Они выбрали другую жизнь. Они делают такие вещи, которые религиозному мальчику очень тяжело принять. И вот там нашлись люди. Нашелся человек, который сумел его понять, и который сумел показать ему его уникальность, его красивую душу, его, так сказать, его избранность в хорошем смысле этого слова. Его Всевышний избрал для того, чтобы он продолжил фамилию своего отца, своего деда, своей семьи. Слава Богу, слава Богу. У него сложилась хорошо жизнь, он нашел замечательную девочку, они поженились, дай Бог, они работают, они учатся, все получается. То есть кто-то помог этому этому ребенку спастись. Так, дорогие родители, не нужно нам ждать, чтобы наших детей спас кто-то со стороны. Давайте попробуем спасти их сами, спасти. А это на самом деле, это спасение. Спасающий одну душу, написано у нас, спасает целый мир. Так вот, во-первых, дети – наше зеркальное отражение. Наше зеркальное отражение, и очень не хочется, чтобы зеркальное отражение, оно было отражением в кривом зеркале. Очень не хочется, очень хочется быть такими перед нашими детьми, чтобы они хотели быть такими, какими их папы, мамы, чтобы они нас не стеснялись, чтобы они понимали, что мы в нашей жизни мы делаем правильно, мы делаем хорошо, мы стараемся быть чисты перед Всевышним. И тогда они тоже, в общем, они очень восприимчивы, очень восприимчивы. Теперь второй момент, им должно быть хорошо дома. Вот это, дорогие родители, придумывайте что угодно. Им должно быть интересно в шаббат. Им должно быть хорошо, мы говорили об этом. И одежда другая в шаббат. Это должны быть стимулы. Обязательно должны быть стимулы. Как маленькому ребеночку, маленький ребеночек ждет мам так ли шаббат, сладость ли шаббат. И мы специально не даем всю неделю вот что-то такое, какую-то определенную сладость. Для чего? Чтобы пришел шаббат, и к ним пришла эта вкусная, вкусная, вкусная сладость. Так вот, в любом проявлении нашего домашнего уклада старайтесь делать так, чтобы им было тепло и уютно. Тепло и уютно дома. Тепло и уютно весело. Чтобы у них удовольствие жизни связывалось в том числе с футболом тоже, пожалуйста, нет проблем с футболом, там, с физическими какими-то нагрузками, очень хорошо даже и замечательно, и там турник повесить дома, но при этом, чтобы они делали зарядку, и чтобы музыка играла такая, чтобы она поднимала их душу, чтобы она, постарайтесь приучить их к тому, что Тора – это не скучная обязанность, это что-то очень интересное и веселое. Как вы это сделаете, кто угодно и как угодно. Начиная с чтения детских книжек, и Хаим Вальдер, и все что угодно, и всякие такие тарадические истории, чтобы им было интересно. Как только вы скажете, так, все слушают, тихо, молчите, мои два Торы, все. Все пропало. Все пропало. Недавно моя ученица рассказала, старая ученица, старенькая она, очень молодая, она просто старенькая ученица, рассказала, как она слушала лекцию одной очень большой Рэббетсон, которая говорила, что когда дети начинали рисовать в шаббат, они не делали замечаний. Они не делали замечаний, не отбирали карандаши, они выжидали, когда же у детей проснется самостоятельное ощущение шаббата, чтобы у них шаббат не был в подсознании связан с тем, что в шаббат нельзя делать что-то хорошее и что-то отбирают. Видимо, мы очень легко можем заменить. Я не говорю, что нам надо, да, 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 рисуйте, рисуйте, да, берите муксу, пожалуйста, не дай бог. Я этого не говорю, но если мы имеем возможность без ущерба для интереса ребенка заменить чем-то очень интересным, и книжку почитать, и попрыгать, и пойти погулять, и позвать гостей, которые будут интересны, и поиграть в шарады. Вы знаете, что такое шарады? Это страшно смешно и страшно весело. И если хотите, я вам расскажу условия игры, когда особенно большие семьи, это просто замечательно. Когда показываются два человека, там, скажем, знают какую-то ситуацию, и они делают пантомиму, это все возможно в шаббат, и они показывают эту ситуацию или это слово, и остальные должны это угадать, это не противоречит духу шаббата, это весело, это радостно. И детям это хорошо. Это будет хорошо, они будут потом вспоминать и говорить: ой, а давай в следующий шаббат тоже там поиграем. И какие-то настольные игры. Все это детям должно быть интересно и хорошо. Не дай Бог, Тора не должна превратиться в скучную обязанность. Так же точно для нас. И для нас тоже Тора тоже может превратиться в скучную обязанность. Вот, значит, я там читаю какую-то Тору, а вот сейчас я отдохну, я возьму там своего любимого Ильфа и Петрова и так далее. Вы знаете, что наши дети, например, когда... Какое удовольствие, ну, наши, я имею в виду, наши религиозные дети, не лично мои, они учатся там, я знаю, в Ешиве, там, лист Гемары и все это, а потом отдых, удовольствие, они берут мусар, какие-то нравственные трактаты, что-то такое, и это им интересно, как, скажем, Легавдель, было бы для нас там Ильф и Петров или там что-нибудь, какое-то вот такое легкое чтиво. Теперь, значит, обязательно нужно чувствовать, от чего у вашего ребенка поет душа, и нужно стараться вот эту мелодию души поддерживать и петь вместе с ним. Если вы хотите, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо с вами, значит, вы должны петь вместе с ним. Что вы будете петь, какие, так сказать, мелодии, какие, но вы должны прийти к нему, а не требовать от него, чтобы он там, я знаю, поднялся или переключился на другую программу и пришел к вам. Сначала мы берем его, а потом идем с ним вместе. Теперь еще один момент. Домочадцы и их роль в духовном становлении ребенка. Дорогие мои, будьте очень-очень осторожны. Мы обожаем наших бабушек, мы обожаем наших дедушек. Они необходимы, нужны в нашей жизни. И мы очень рады, когда они рядом, и они в связи с нами. Но у всех немножко разный идеологический фон. И будьте очень осторожны, потому что если дедушка скажет: ну что ты вот в этой своей ешиве там сидишь, штаны просиживаешь, вот если ты пошел в авиаконструкторы, вот тогда, я не говорю, что плохо быть авиаконструктором, но я говорю, смотрите за тем, что важно для вас и насколько взгляд ваших домочадцев или близких вам людей, насколько он совпадает с вашим взглядом и насколько вы хотите этого влияния на ваших детей. То есть начинается все с какого-то такого якобы совершенно невинного чтения сказки про то, как хитрая лиса там обманула дурного волка, и это все. И мы говорим: а, ну, ерунда, ну, колобок, ерунда, ну, там съели, ну, курочка ряба, ну. Но дальше люди, которые воспитаны в другой культуре и на других ориентирах, осторожно, поговорите. Скажите, что вам важно, что не так важно, что вы хотите, чтобы получилось, чтобы не получилось. Пожалуйста, вот эти вот моменты, они очень-очень влияют, скажем так, на наших детей. Вот. Ну и, конечно, интернет. Интернет – это отдельная, так сказать, отдельный наш разговор. У нас в Иерусалиме была одна ешива для сложных ребят, и там был раввин, который делал чудеса. То есть ребята, которые переставали учиться, которые уходили во всякие тяжкие и так далее, он их... Многие годы это было. Это было в том районе, где мы жили. И вот на моей памяти 20 лет эта ешива работала прекрасно. Ребята туда приходили, вот такие разобранные ребята с какими-то непонятными ориентирами, и выходили оттуда убежденными религиозными людьми, силами и так далее. Когда началась интернетская истерия, этот раб закрыл свою ишиву. Он сказал: с интернетом я конкурировать не могу. И насколько интернет, там говорят нам, о Машиахе сообщат по интернету, вот зачем интернет пришел в нашу жизнь, ведь мы же должны все в одну минуту узнать во всем мире о Машиахе, и вот это интернет, дай Бог. Но с другой стороны, что сейчас сделал интернет? То, что, в общем, наши дети, понимаете, разбегаются во все стороны, потому что, там на самом деле намного интереснее. Что старенький Ребе стоит, рассказывает, и что по сравнению там с огнедышащей там какой-нибудь красавицей, даже пусть она будет мультипликационная, еще какая-то, конечно, по степени эмоционального воздействия на ребенка, конечно, Ребе проиграет. Вот, мы, если мы можем стоять на страже, если мы можем своим детям дать что-то заменяющее, мы выиграли. Если нет, мы проиграли. И я вижу, как, конечно, нету сил у мамы, и она, что-нибудь, как-нибудь, там посадить детей, особенно когда много маленьких детей, как хочется посадить их куда-нибудь, вот к какому-то компьютеру, включить что-то такое. И я понимаю, что иногда нет выхода. Мама работает, обед не сварен, дети друг у друга на голове. Вот чуть-чуть, хотя бы там 40 минут тишины. И я понимаю при этом очень осторожно. Очень выбирайте, что показывать. Очень выбирайте, давать ли доступ, а тем более свободный доступ. Думайте, системы защиты есть. Эти системы защиты тоже, они абсолютно не защищают. Они могут не показать вам, не дать какую-то совершенно не опасную, политическую передачу и могут выплюнуть на ваш экран такое, что, не дай бог, вашим детям это увидеть, и вам тоже, и нам тоже, и всем тоже. И это делают системы защиты, эти ремонты, и все. Так что просто старайтесь, если есть такая возможность, быть все время с вашими детьми. Если вы с ними вместе что-то смотрите, если вы с ними вместе что-то делаете, это уже какая-то система защиты. То есть даже не какая-то, а даже очень серьезная. Вот. И что такое тревожные знаки? Так вот у меня тут написано, что такое приметы успеха. Тревожные знаки – это когда вы чувствуете, что у вашего ребенка есть какая-то другая жизнь, другие интересы, в которые он вас не посвящает. Это опасно, это нехорошо. Если вы можете сделать так, чтобы быть другом своему ребенку, и чтобы он рассказывал, он приходит из школы, из хедера, из семинара, из института, и он рассказывает вам то, что было открыто, и все, это хорошо. Это значит, что там не было ничего такого, что он на подсознательном уровне хотел бы от вас скрыть. Это хорошо. Если же, смотрите очень внимательно, а сейчас я даже не хочу касаться этой темы, потому что когда я еще, работала в сфере просвещения израильского, боже мой, что делается с наркотиками, что делается. У нас однажды в нашу школу приехала женщина из Министерства просвещения. Это была очень смешная ситуация. Она сказала, что ей нужен актовый зал, там это у нас такого не было, была большая столовая, мы собрали там всех детей, и она сказала, что у нее очень важное сообщение. Слава Богу, школа тогда была религиозная, и все учителя собрались наверху в учительской, и мы ждали. пока вот там она сказала, что ей дети нужны, там, я знаю, на 45 минут, и вдруг мы услышали взрывы хохота. Хохот, хохот, как будто там приехал какой-то, не знаю, какая-то клоунада, какой-то цирк, какой-то не знаю что. Взрывы хохота. И потом, значит, кончились 45 минут, и мы видим там дети смеющиеся, возмущенные, расходятся. И мы говорим, что было-то? Что было? Зачем вас собирали? И наши дети говорят, ну, столько времени потеряли на такую чушь, на такую ерунду. А, и женщина эта выбежала такая красная, с красными щеками, возмущенная. И она говорит, что такое, меня в других школах на ура принимали, меня слушали, за мной записывали, что из меня посмешище сделали. Мы не понимаем, мы как администрация школы, там учителя, мы не понимаем, мы говорим, что такое. Что случилось? И спрашиваем у детей, что это было, что оказалось. Оказалось, с чем ее в других школах принимали на ура. Оказалось, что она читала лекцию на тему пути выхода из состояния алкогольного опьянения и наркотического дурмана. Это было так вот красиво написано, значит, когда мы зашли на доске, было вот так это написано. Так вы понимаете, что когда это было 20 лет назад, и когда это было в тогда религиозной школе, можно было смеяться. И мы были счастливы, что наши дети счастливо смеются и говорят, к нам это отношение не имеет. А сейчас, дорогие родители, и в том числе, дорогие родители, и разных сегментов населения, скажем так, я осторожно скажу, к большому сожалению, это может иметь отношение и к нам. И тоже хотелось бы, чтобы вы держали руку на пульсе, потому что не дай бог, не дай бог, не дай бог, всякое может случиться. Теперь приметы успеха. Приметы успеха – это открытость, это вам, не только вам хорошо с детьми, а вашим детям хорошо с вами. И это ощущение спокойствия, когда вы знаете, что ваши дети идут по вашему пути. Первая примета успеха, говорю, как человек, который сидит на шедухах, первая примета успеха, ваши дети говорят о нормальном религиозном шедухе, о нормальном построении семьи, о том, что... Скажем, там девочки в 14 лет начинают молиться в семинаре за своего будущего жениха, за своего будущего хатана, будущего мужа. Это на самом деле примета успеха. Потому что когда девочка говорит, девочка или мальчик, все, мне этот путь не нужен, я, так сказать, я устроюсь в жизни сам, немножко опасно, немножко опасно. У меня сейчас одна девочка, я вчера с ней говорила, девочке уже хорошо, хорошо, хорошо за 30 лет, девочка из религиозной семьи, и девочка пытается устроиться сама. Она пытается, проверяет, так сказать, молодых людей на прочность, там некоторое время с ними вместе ведут общий быт, общую жизнь. И она очень удивляется, почему каждый следующий, который приходит вот в ее жизнь, и о котором она думает, вот с ним вот получится, вот с ним будет хорошая жизнь, она с ее замечательными способностями, она хорошая хозяйка, кулинарка и так далее, почему-то наступает такой момент, когда она очередному молодому человеку становится неинтересна и снова остается одна. Это вот тот путь, когда человек решает, я могу сам, мне не нужен традиционный еврейский путь. Поэтому, дорогие родители, еще один момент. Не затягивайте дело сватовства и устройства в жизни своих детей. Не говорите, я подожду, пока ребенок кончит школу, кончит институт, кончит аспирантуру, сделает первую, вторую, третью степень. Это очень ну, очень опасный путь, скажем так. Это путь, ну, к сожалению, статистика есть статистика, и у меня таких ребят, к большому сожалению, много, которые под руководством родителей или по советам родителей решили вот, значит, так построить свою жизнь. И даже начиналось все. Семьи религиозные, но вот что-то застопорилось, и теперь все это очень-очень тяжело переживается и теми, и другими. Вот это то, что я хотела сказать, так, из-за того, что у нас не получился звук, сначала немножко все галопом по Европам, но духовная составляющая наших детей – это наше будущее. Это наше будущее, это наше счастье, это наша, ну, скажем так, старость. И это наша жизнь в том мире. От того, какие они будут в этом мире, зависит наше будущее и наше место в том мире. Это печально, это не печально. Когда есть хорошие дети, это радость.